Дорогие братья и сестры, мы будем читать один текст из Нового Завета, текст Священного Писания. Это послание святого апостола Павла филиппийцам, 3 глава. Мы прочитаем два текста, два стиха, 13 и 14. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». В своей книге «Смысл жизни» известный проповедник Евангелия, профессор Марцинковский, наверное, многие слыхали это имя, он сам из Волыни, он писал о двух трагедиях в этой книжке, о двух ужасах. И он так и называл: ужас бесцельности и ужас бессилия. Бесцельность и бессилие. И действительно, это ужасно. Знать цель, но не иметь силы для достижения этой цели. Цель хорошая, нет силы. Еще более ужасно, когда ты имеешь силы, имеешь энергию, имеешь потенциал, но не знаешь, куда эту силу приложить. И трагедия, когда в конце жизни, и это часто бывает, уже в возрасте, в последнем возрасте, человек не знает, зачем он жил, куда и на что ушли его драгоценные 70, 80, 60 лет, куда они ушли. Ни на что оглянуться, нет ничего достойного, что можно было бы вспомнить. И не видно никаких перспектив в будущем. Пустота и мрак. В рассказе Чехова был такой писатель, Антон Павлович, есть маленький рассказ «Горе». Мужик на санях везет больную жену, старушку к врачу. И сам собой говорит, и вот неожиданно оборачивается и видит, что снежинки, падающие на лице его жены, они не тают. Он понял, что она умерла. И Чехов пишет, что перед его взором проходит вся его загубленная, пьяная, прогуленная жизнь. Он вспомнил, как он плохо обращался и привел вот к преждевременной смерти свою жену. Ему хочется все исправить, и он повторяет: сызнова бы жить, начать бы все сначала, но невозможно начать сначала. Существует неумолимый, жесткий закон сеяния и жатвы. Он выражен словами апостола Павла: что посеет человек, то и пожнет. И вот Рогозин, тоже известный духовный писатель, он так пишет: легче свести солнце с небосклона, нежели отменить эту истину, что посеешь, что пожнешь. И вот тему нашей сегодняшней беседы я хотел бы на основании этих слов апостола Павла «стремлюсь к цели» выразить двумя словами: целеустремленная жизнь. Именно так и озаглавил свою книгу известный пастор из Калифорнии Рик Уоррен. Целеустремленная, то есть сфокусированная жизнь. Пассионарная, есть такое еще выражение, то есть направленная к определенной цели жизни. Но учитывая ограниченность нашего времени, я хотел бы на трех только вопросах остановиться. Во-первых, какая цель является достойной человека как венца творения? Какая цель является достойной? Второе, как можно достичь высокой цели? И третье, какие трудности человеку надо преодолеть, чтобы достигать цели? Каких опасностей надо избежать? Итак, первое. какая цель жизни является достойной венца Божьего творения человека. Смысл нашей жизни, и опять я процитирую слова Рика Уоррена, он так пишет, гораздо масштабнее, значительнее и выше наших личных потребностей, нашей семьи, нашей карьеры, наших мечтаний и наших амбиций. Он гораздо выше. Начинать надо, говоря о смысле жизни, с личности Бога. С личности Бога. Бог – это начальная точка отсчета всех ценностей человека. И в Писании написано «все из Него». Им и к Нему, Римлянам 11:36. Или Он есть прежде всего, и все им стоит, Колоссянам 1:17. Вот по этой причине один очень известный лауреат Нобелевской премии, британский ученый, хотя он был и атеистом, Бертран Рассел, 20 век, он так написал: если с самого начала не предположить существование Бога, то вопрос о смысле жизни становится бессмысленным. Вопрос о смысле жизни становится бессмысленным, если не верить Бога, если не принимать в расчет, что есть Бог. Какой смысл жизни видели великие люди древности, библейские люди? Я хотел бы несколько из них упомянуть. Авраам, о нем написано в 11 главе послания к евреям, ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Этот город на небе, он этого города ожидал, к этому городу стремился. И все свои 175 лет жизни Авраама – это был путь к этому городу. Моисей, о нем тоже в 11 главе написано в 26 стихе. «Ибо он взирал на воздаяние». И по этой причине он отказался называться сыном дочери фараоновой и почел поношение Христово большим для себя богатством, нежели египетское сокровище, потому что он взирал на воздаяние там, на небе. И это цель, достойная венца творения. Давид, Псалом 26:4, «Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Ну и еще приведем Соломона, заключительные слова книги Екклезиаста 12:13. «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Герои веры, о которых 11 глава повествует из послания к евреям, в 16 стихе написано: «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, поэтому и Бог не стыдится их». Можно себе представить, что Бог стыдится? Стыдится кого-то, стыдится каких-то людей, которые называют себя верующим. А тут написано, Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Наш современник и вот бывший член нашей церкви Георгий Винц так выразил свое понимание смысла жизни. Нам жизнь дана не для пустых мечтаний, не для служения царству суеты, но чтобы в ней среди земных скитаний найти следы небесной красоты. И там по тексту нам жизнь дана, чтобы обрести спасение. Нам жизнь дана нести святое слово. Ну и говоря о смысле жизни, я хотел бы этот смысл определить словами апостола Павла. Они выражены в послании филиппийцам. И этот смысл нашей жизни, высокая цель нашей жизни имеет у апостола Павла три составляющих. Во-первых, чтобы познать Христа. Филиппийцам 3, 10, 11, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Познать – это не просто узнать, это не просто услыхать. Познать – это быть похожими на Христа. Ибо в нас, в этом же послании написано 2.5, должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Познать – это, как Филиппийцам 1.21 написано, «Для меня жизнь Христос». Итак, первое, что составляет цель нашей жизни – познать Христа. Нет ничего выше, нет ничего благороднее, нет ничего ценнее, чем познать Христа, потому что в этом наше настоящее и будущее. Второе, Филиппийцам 3.11, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Чтобы достигнуть воскресения мертвых. Это было чаяние Павла, наверное, все присутствующие здесь согласятся. Моя цель тоже – достигнуть воскресения мертвых, войти туда, чтобы мне открылся свободный вход в вечное царство нашего Бога. Ну и третья основная часть этой цели – получить награду. Получить награду. 1 Коринфянам 9:15, вторая часть этого текста. «Ибо для меня лучше умереть, нежели бы, чтобы кто уничтожил похвалу мою». И как хорошо, дорогие друзья, услыхать в тот день такие слова: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди, Матфея 25:21, войди в радость Господина твоего». Итак, мы ответили на первый вопрос. Высшая цель жизни человека – познать Христа, и, естественно, Бога через Христа, Отца Небесного, достигнуть воскресения мертвых и получить награду и похвалу от нашего Господина. Второй вопрос – как можно достичь этой цели? И я хотел бы назвать три рецепта, как можно достичь этой цели. Ну, первое, естественно, надо быть целеустремленным. Надо быть сфокусированным. И наглядный пример, который может нам помочь, чтобы это понять, приводит тоже Рик Уоррен, ну, не только он, лазерный луч. Вот обычный свет, вот сейчас солнце светит. Свет, который дает, благодаря ему, жизнь есть на земле. Так вот, если этот свет сфокусировать и поставить двояко выпуклую линзу, увеличительное стекло, и узким этим сфокусированным лучом можно зажечь лист бумаги или сухую траву. Но если еще более его сфокусировать, это лазерные установки делают, в обычном луче света частицы, кванты или фотоны, они как-то не согласованы друг с другом по фазе, по поляризации и так далее. Но если их вот каким-то образом упорядочить, так что они будут в одной фазе, в одном как бы направлении, в одной частоте, то такой сфокусированный лазерный луч не то, что бумагу может зажечь, но им можно сталь резать. Сфокусированный луч. Вот хорошо, когда жизнь наша сфокусирована. Она не разменивается на какие-то мелочи, на какие-то второстепенные дела. Когда все кванты нашей души, все желания, стремления, побуждения, вся крепость наша, все разумение, все сердце наше направлено к одной цели – жить во славу Бога, достигнуть Христа. И на этой земле нет ничего более могущественного, чем люди сфокусированы на цели. Бывают плохие цели и плохие люди. Они делают много зла. Но великое благословение для земли, когда есть люди сфокусированы на желании служить Богу и людям. Это не обязательно служители церкви, это могут быть великие люди, делающие добро, великие врачи, посвятившие себя служению людям. Примером такого человека может быть библейский Даниил, который в отрочестве своем, написано Даниила 1:8, положил в сердце своем не оскверняться. Я думаю, что великое благословение для земли, что были тысячи и миллионы сфокусированных людей, которые знали Бога, постигали, познавали Бога, служили Богу, были подвижниками веры. Это те люди, которые полагали свою жизнь за других людей, служили, проповедовали Евангелие, служили людям, служили больным и страждущим на земле. Итак, рецепт, как достигнуть цели, быть сфокусированным. Второй рецепт, мы можем достигнуть этой цели только с Богом, только со Христом. Сами мы не сможем. Филиппийцам сегодня Денис приводил этот текст, слова апостола Павла, 4:12-13. «Умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться, терпеть голод, быть в обилии недостатке, все могу в укрепляющем меня Господе». Псалом 17:30-33-34 стихи. «С тобою поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог припоясывает меня силою, встрояет мне верный путь, делает ноги мои, как олени, на высотах моих поставляет меня». Ну и третий рецепт – достигнуть цели мы можем только вместе с церковью, вместе со всеми святыми. Когда мы часть народа Божьего, это не просто народ, это тело Христа, и мы часть этого тела. Все мы одним духом крестились в одно тело. Апостол Павел пишет 1 Коринфянам, Ефесянам, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота, глубина и высота. Какое это великое благословение быть членом церкви, моей поместной церкви. Церковь нормальная, она состоит из возрожденных людей, крещенных по вере. Она строится как семья, я уже сегодня говорил, состоит из отцов, детей, юношей, отроков, дедушек, бабушек. В ней есть попечение, внимание, забота о всех членах, особенности о слабых и немощных. В ней есть здоровая духовная атмосфера, любви и доброжелательности, что достигается усилиями каждого члена церкви. В ней звучит здоровое, неповрежденное евангельское учение, здоровая пища. Церковь сфокусирована на евангелизации, она как невеста ожидает Христа. И каждый член церкви должен стремиться не быть проблемой для церкви, а быть участником решения всяких проблем. Рогозин пишет так. «Всем нам приходилось встречать людей, которые не привыкли смазывать чужих ран целительным бальзамом. Но зато они видят своим непременным долгом заливать эти раны уксусом. Они всегда носят свои шипы и иглы снаружи и держат их остро заточенными. И таких людей стараются избегать. Мы же не прижимаем к груди колючего ежа. Мы не должны быть ежами, мы не должны быть с иглами и шипами, но мы должны иметь бальзам, целительный бальзам». Итак, это ответ на второй вопрос, как достичь цели, быть целеустремленным, быть со Христом, с Богом, быть в церкви, Вне церкви это невозможно. Ну и третий вопрос, какие опасности, которых надо избежать, и какие трудности, которые надо преодолеть. Я назову четыре опасности. Первая опасность – затянувшееся младенчество. Младенчество – детский возраст. Младенчество – нормальное, прекрасное состояние человека, и мы радуемся, когда рождается младенец, в том числе и в церкви. Но когда младенец не растет, это уже трагедия, это медицинский диагноз. И об этой опасности апостол Павел писал двум церквям, Коринфянской, 1 Коринфянам, 3 глава. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовным, но как с младенцами во Христе». Евреям 5:12. «Судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова надо учить первым началом Слова Божия. Для вас нужно молоко, не твердая пища». Когда младенец не растет, это трагедия. Когда верующий духовно не растет, это тоже трагедия. Признаки младенчества – им нужна детская пища. У них младенческий ум. Павел пишет: «Не будьте дети умом». У них младенческие болезни, плотское состояние, у них младенческое бессилие, они не могут служить другим, им надо служить. Они восприимчивы к детским болезням, к духовным инфекциям, ветроучению. Апостол Павел пишет: «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветроучением по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения». Итак, это первая опасность. Мы не должны оставаться плотскими младенцами. Вторая опасность – преждевременная старость. Есть такая опасность. Рогозин пишет, что есть юноши, которые никогда не были юношами. Они быстро постарели. У них постоянное брюзжание, недовольство, раздражительность, неспособность учиться, удивляться. Потеря духовного аппетита, глаза духовные плохо видят, уши плохо слышат, склонность к ритуалам, к формализму, пресыщение и так далее. Я назову еще две опасности. Потеря Божьей благодати. Евреям 12:15-16. «Наблюдайте», пишет апостол Павел, «наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень возникнув не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Большая опасность не достигнуть цели, когда родился горький корень тайный грех, и он присутствует в жизни. Грех нельзя скрыть. Закон греха таков: однажды сделанный грех влечет следующий грех, и так до бесконечности. Поэтому рано или поздно тайный грех становится известным, явным и обнаруживается. Грех непременно отразится на физическом и духовном здоровье, на разуме. Он разрушит тело и душу, он создаст обстановку ада в нашей совести. Плоды наших грехов, моих, плоды твоих грехов, ты пожнешь в своей старости, в своих детях, внуках. И если ты не покаешься, ты эти плоды пожнешь в вечности. И поэтому вот эта опасность не достигнуть цели, если почва нашего сердца засорена плевелами греха, если возник горький корень, которым и ты, и окружающие могут оскверниться. Ну и четвертая опасность – сойти с Божьего пути. Об этой опасности говорит Джон Буньян в своей книге «Путешествие пилигрима». И, кстати, есть два варианта, как уйти с Божьего пути. Один вариант – уйти с правильной доктрины, принять ложное учение. Галатам апостол Павел пишет, Галатам 5:7, «Вышли хорошо, кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?» Они были увлечены законничеством. Пришли некоторые братья из Иерусалима и стали говорить, что надо обрезываться и тому подобное. В наше время ложная доктрина – это легкое Евангелие, это иллюзия, на которой делают свой бизнес многие лжеапостолы, используя желание человека быть здоровым, преуспевающим, и они делают под видом богослужения такие сеансы обманчивые, иллюзорные. Они могут исцелить человека от кончиков их ноги, колени, их груди, руки. Все исцеляют, но люди остаются больными, но эти люди обманывают их. У них ложная доктрина, якобы Евангелие должно физически исцелить человека и так далее, и сделать его обязательно материально преуспевающим. Это преуспевание и это исцеление в кавычках. Ну и многое другое, оправдывание греха и так далее, легкое Евангелие. Ну и оставить узкий путь. Матфея 7:13, ходите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими, ну и вот тесны врата, узок путь, который ведет в жизнь вечности. В книге «Путешествие пилигрима» описано такой случай, но там не один случай, развилка, два пути. Пилигримы остановились, каким путем идти? Вроде оба похожие. И они пошли вроде параллельно правильной дороге, но она далеко завела, они попали в силки и потом еле выбрались оттуда. И Буньян пишет, что уйти с прямого пути можно даже у врат небесной отчизны. Он заметил, говорит, там узкая тропа, которая ведет в сторону от небесного города. Поэтому, дорогие друзья, это вот та опасность, когда человеку грозит остаться вне достижения вечной цели. Мы будем сейчас молиться, заканчивая это служение, и мы ответили на эти вопросы, какая цель достойна человека венца творения, как можно достичь этой цели и каких опасностей надо избегать. И затянувшееся младенчество, и преждевременной старости, и горького корня греха, и оставление узкого пути, который предназначен для церкви. Аминь. Мы будем молиться и благодарить Бога.